Всем привет, здравствуйте, меня зовут Олег Булдаков, и это мой аудиоблог специально для членов группы ВКонтакте аудиокниги в исполнении Олега Булдакова. Да, давненько я не делал выпуски своего аудиоблога, что-то я на него, честно говоря, подзабил, но вот сходил на премьеру «Бегущий по лезвию бритвы 2049» и решил, что вместо того, чтобы писать всяческие слова, я лучше вам их наговорю на диктофон, а вы заодно послушайте. Ну, как слышите, голос мой звучит несколько иначе, чем в самих аудиокнигах, потому что там я говорю чисто по написанному, и все смонтировано. Здесь я с вами общаюсь без всяческой подготовки. Только что пришел с просмотра этого фильма в кинотеатре. Прошло, наверное, полчаса. Нет, уже час, наверное, прошел. И вот решил, не откладывая в долгий ящик, рассказать вам свои мнения, свои впечатления об этом фильме. Ну, честно говоря, не буду я вам рассказывать никакие сюжетные перипетии. Даже имена, наверное, называть не буду. Если кому интересна завязка этого фильма, можете посмотреть аннотацию, или почитать аннотацию, или посмотреть трейлер этого фильма, и все, в принципе, станет понятно. Считается, что это один из самых ожидаемых фильмов 2017 года. Заявлено было о нем очень-очень давно, и все с большим воодушевлением восприняли появление этого сиквела. Ну, я скажу, что я не особо большой фанат Филиппа Дика. Мне он кажется достаточно заумным дяденькой. И не считаю фильм «Бегущий по лезвию» 1992 года Ридли Скотта прям вот жемчужиной фантастики. Честно говоря, в первый раз посмотрел его в детстве, но никаких воспоминаний о нем не сохранились. Я пересмотрел, наверное, последний раз лет 5 назад. Фильм мне понравился. Произвел свое должное впечатление, а потом года через 2-3 мне попалась аудиокнига. Честно говоря, не запомнил очень такое ненавязчивое название, конечно, у книги не запоминающееся. Уж простите меня, пожалуйста, не фанат Филиппа Дика ни разу. Хотя несколько вещей его читал и даже озвучивал. Вот. Поэтому сравнивать особо не могу. Хотя, честно говоря, перед просмотром был настроен на то, чтобы пересмотреть старую версию и уже вот в этой связке анализировать новую версию или продолжение продолжение этой истории. Еще меня сподвигло на просмотр большое количество положительных оценок. Я специально подождал, не ходил в премьеру. В день премьеры, в четверг, рейтинг ИМДБ 8,6, на Кинопоиске ставят 8,4, может быть, даже уже и выше. И подумал, вау, неужели такой отличный рейтинг у фильма, что просто я не верил. Вот честно, не верил, не знал, что вообще можно в наше время ставить такие высокие оценки фильмам, снятым в фантастике, да еще не просто с оригинальной идеей, а вот именно являющимся продолжением, то есть, грубо говоря, паразитирующим на созданной когда-то и кем-то вселенной. Сравнивать, повторю, не буду эти два фильма, однако замечу, что создателям новой версии удалось воссоздать и передать ту картинку, ту атмосферу, которая была в старой версии «Бегущего по лезвию». То есть у нас город на переднем плане выступает, причем город постоянно находится в серо-тусклых, каких-то мрачных тонах, потому что постоянно то идет снег, то идет дождь, то небо все серое, и на фоне этого мелькают всячески неоновые вывески, показывающие, что это город очень такой современный, фантастического будущего. Ну ладно, это клише, и бог с ним, пусть оно по-прежнему будет кочевать из фильма в фильм. Вот. Только могу, наверное, сравнить это. Если сравнивать сюжеты, то в первом фильме была какая-то интрига, насколько я помню. Я могу, конечно, ошибаться, и вы можете меня поправить, когда детективу приходилось постоянно расследовать, проводить эти тесты Тьюринга, чтобы узнать, является ли тот, кого он разыскивает, человеком или все-таки репликантом, хотя, по-моему, они по-другому там назывались в той версии, уже не вспомню сейчас. И это держало в каком-то напряжении, то есть заставляло смотреть фильм дальше. В новой версии этого ничего нет. То есть все фишки, какие могли припасти создатели, чтобы зритель периодически говорил: «Вау, неужели? А вот оно как!» Вот этого в фильме они упустили, оставили за кадром. Ну, хоть, конечно, пару финтов ушами есть, но они такие незначительные и теряются. Сразу же хочу сказать, что я смотрел в формате 2D. Я не знаю, там в 3D насколько выразительно ощущается. Мне показалось, что достаточно тяжело будет пялиться на экран. Фильм долгий, 2 часа 45 минут идет. Бедные попы все крутились в зале, хотя молчали. Большое вам спасибо. Вот, я решил, что пусть будет в формате 2D. И, собственно говоря, наверное, я ничего не пропустил. Фильм снял режиссер Дени Вильнев. Это первое, что меня насторожило, когда я собирался пойти на «Бегущего по лезвию» 2049. По одной простой причине, что до этого я не знаю этого режиссера хорошо. Я знаю, что он снял фильм «Прибытие». «Прибытие» я смотрел. Он тоже был один из главных ожидаемых фантастических фильмов 2016 года. Тоже получил хорошие оценки. Многие его посмотрели и сказали «восторг, восторг, восторг». Я смотрел его дома, мне фильм не понравился. Он показался мне скучным, неинтересным, затянутым. Я не нашел в нем никакой идеи. Общаются они с этими несчастными пришельцами, устанавливают язык. Потом какая-то флешбековская заморочка с... то ли прошлым, то ли будущим, то ли настоящим главной героине, которую ту заморочку она поняла, общаясь с этими пришельцами. В общем, не знаю, по-моему, очень мутный фильм. Я его, честно говоря, не оценил. Оценил его крайне средне, несмотря на то, что снят он именно технически. Достаточно грамотно, достаточно хорошо. Но, опять же, большой-пребольшой хронометраж. В этом фильме хронометраж просто зашкаливает. Просто зашкаливает. Простенькая история, которую можно уложить спокойно в 1.5 часа, здесь растянута практически на 3 часа, то есть в 2 раза. Зачем это сделано, мне непонятно. Сложилось ощущение, вот честно, что ты смотришь не театральную, ну, или вот эту киношную, эту кинопрокатную версию, а именно режиссерскую версию. То есть, когда я смотрю режиссерскую версию, я до этого знаю вот эту версию, которую просмотрели уже все в кинотеатрах, она уже неоднократно пересматривалась, и вот хочется как бы расширить представление, а что же хотел, может быть, еще какие-то элементы показать или какие-то идеи режиссер, и смотришь режиссерскую версию. И она, соответственно, режиссерская версия отличается от этой прокатной на у кого как, на несколько минут, бывает на несколько десятков минут, но сами знаете, тот же самый «Властелин колец», да, выкидывается, если из режиссерской версии все эти нюансы, то, в принципе, фильм-то особо-то и не страдает. Вот тут нам показали как раз-таки сразу готовую режиссерскую версию с долгими планами, с долгими хождениями, долгими наблюдениями, долгими этими взглядами в никуда. То есть я был готов к этому. Я сразу же себе поставил перед просмотром установку, что это не боевик, что здесь не будет никакого экшена, что здесь будет такая вот драма с элементами фантастики. И я был готов к этой драме, я был готов сопереживать героям, следить за тем, как они играют. Но тут получилось еще одно «но». Это деревянный Райан Гослинг, который играет главную роль, но мало того, что он играет главную роль, он еще на протяжении 2 часов 45 минут, ну, наверное, 2 часа 30 минут в кадре появляется постоянно с одним и тем же выражением лица, и это очень сильно напрягает. Он ходит, двигается и никаких эмоций не подает. В то же время, когда появляется в кадре Харрисон Форд, начинаешь невольно вглядываться в его мимику, как он отыгрывает сцены, реплики, которые ему подают, выказывает удивление, неодобрение, может быть, подозрение и так далее. Ты понимаешь, что ну, это актер. Вот это актер. А Райан Гослинг — это вообще никто. Это мальчик, которого неизвестно, как попал в Голливуд, стал обласканный, стал претендовать на участие в фильмах категории А. В главной роли, конечно же. Вот. То есть я не ожидал, что это будет вот «Валериан» и «Тысяча там, городов», когда картинка сочная, насыщенная, постоянно какие-то штучки происходят, движение, экшен, локации меняются. Здесь ничего такого не происходит. Здесь идет очень долгое и нудное развитие истории, которая сама по себе, в принципе, неинтересна. Неинтересна одна по одной простой причине, что уже в самом начале нам выдают главную мысль этого фильма. Ну, насколько я понял, может быть, я не догнал то, что хотел сказать режиссер своим глобальным замыслом. Но, по-моему, эта идея та же самая, что и была в «Бегущем по лезвию» 92-го года, что и сам пытался передать в своем тексте Филипп Дик, идеи о том, что есть люди, есть, соответственно, роботы, андроиды или репликанты, как их называют в этом фильме, и есть вообще не люди. И вот кто из них является наиболее человечным? Может ли вот этот вот андроид, этот репликант быть человечнее, чем сам человек? И это все показывают в самом начале. Вот буквально в первые же минуты всю эту идею нам прекрасно раскрывают, и уже на нее не просто не обращаешь в течение фильма никакого внимания. То есть герои и герои не приходят к этому пониманию. Дальше идет просто вялое развитие заложенного ранее сюжета, как я уже говорил, без каких-либо особых финтов или поворотов. Все это вот тянется. Время идет, и ты уже тупо смотришь на часы и не знаешь, когда же это гамотина закончится. Но в то же время я не могу сказать, что фильм мне не понравился. Вовсе нет. Фильм мне в целом понравился. Просто он какой-то не кинотеатровый. Я бы его с удовольствием, наверное, один раз посмотрел дома. Вряд ли бы я когда-либо его собрался пересматривать, потому что достаточно посредственный фильм. Я бы ему поставил, наверное, оценку баллов 6. И то за то, что режиссер сумел таки передать атмосферу и вот эти... экспозицию взять декорации того фильма 90-х годов. Для того времени это была, конечно же, революция. Для нас это все уже воспринимается как в порядке вещей. Вот это, наверное, самый главный плюс. Это перенесение вселенной из одного фильма в другое. Это мне понравилось больше всего. Второй момент — это, разумеется, музыкальное оформление. Вот оно отличное. Оно современное, оно давит на нервы, оно взрывается и идет когда надо и как надо. То есть ушами просто удовольствие воспринимать то, что происходит, в отличие от глаз. Режиссура вполне нормальная. Ну, как я уже говорил, для режиссерской версии, но никак не для прокатной. То есть его почикать бы, смонтировать было бы очень хорошо. Операторская работа, наверное, тоже хорошая. Я особо не разбираюсь, хорошая операторская работа или нет. Камера в руках не дергается, нет этого рваного кадра, нет грубой склейки между кадрами, потому что там все очень долго. Там каждый поворот, каждый наклон, каждый взгляд в небо, все это тянется очень-очень долго, поэтому все это воспринимается достаточно цельно и органично. То есть фильм претендует как бы на какую-то легкую артхаусность, которая в принципе в этом фильме-то не наблюдается. Это обычный рядовой фильм, просто он снят режиссером, наверное, меланхоликом или флегматиком, который все хочет очень долго показывать, тщательно и обстоятельно, и говорит, наверное, говорит, если вы хотите блокбастера, если хотите, чтобы все взрывалось, взлетало и падало, то, соответственно, это не ко мне. У меня есть элементы, есть какие-то динамические сюжетные ходы, но это не главное. Я хочу показать вот именно, как играют мои прекрасные актеры. Поэтому оценка, еще раз повторю, фильму средняя. Если вы его не посмотрите в кинотеатре, на мой взгляд, вы ничего не пропустите. Можете его как-нибудь дома посмотреть. Причем, знаете, так, в 3 или 4 приема. Разделите там, как сериал, знаете, по 40 минут. Сегодня посмотрел 40 минут, там, завтра посмотрел и так далее. Можно смело во время просмотра заниматься какими-то левыми делами, на мой взгляд. Можно, я не знаю, там, в телефон уткнуться или там кроссворд разгадывать. Ничего вы не потеряете. Если вы отвернетесь на какое-то мгновение, тоже из сюжета не выпадете абсолютно. Вот. На этом, пожалуй, все. Не буду вас больше утомлять своими рассуждениями. С вами был Олег Булдаков. Всем удачного вечера. Пока.